Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – документальная.
Всем привет, это подкаст «Станция документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинку, классику этого вида кинематографа и, конечно же, общаемся с представителями киноиндустрии, обсуждаем различные киноленты. Прежде чем я представлю сегодняшнего своего гостя, хочу напомнить, что у этого подкаста есть канал в Телеграме и группа ВКонтакте. Ее можно легко найти, «Станция документальная». Если быть совсем точным, то собака, док, нижнее подчеркивание, стейшн, нижнее подчеркивание, подкаст. Подписывайтесь, там не только подкаст, там много другой информации, связанной с документальным кино. Короче, там интересно, поэтому если вы любите доки и слушаете этот подкаст, то скорее ВКонтакт, либо в Телегу, я вас буду там всех ждать. Ну а сейчас представлю моего сегодняшнего гостя. Это режиссер и выпускник Московской школы кино Кирилл Султанов. Кирилл, привет.
Дим, привет.
Вообще, расскажи, как у тебя сейчас, наверное, дела, потому что мы с тобой познакомились на фестивале Флоертиана, который был в сентябре в Перми. Записали с тобой достаточно большое интервью, которое можно прочитать на моем портале. С тех пор много, конечно, событий произошло. Вообще, как у тебя сейчас дела? И как ты сейчас вот снимаешь что-то? Или немножко у тебя такой перерыв в творческой деятельности?
Слушай, знаешь, когда ты режиссер, у тебя всегда есть два состояния. Когда ты разбрасываешь камни, когда ты их собираешь. У меня сейчас, наверное, период разбрасывания камней, потому что я закончил постпродакшн своего дипломного проекта. Это игровой фильм. И сейчас как раз готовлю его к фестивальному продвижению. И готовлю следующие проекты, которые можно запустить уже будет в следующем году. Вот. Поэтому, наверное, сейчас я в такой, не то что выжидательной, но в подготовительной фазе, когда еще нету каких-то проектов продвижений или в производстве. Но вот сейчас они планируются. Надеюсь, что в следующем году они будут.
Расскажи вообще, как ты попал сам в сферу документального кино и почему выбрал Московскую школу кино? То есть какой у тебя был вот этот вот путь? Как ты к этому пришел?
Слушай, ну, вообще, чисто случайно. Я никогда не интересовался документальным кино. Мне все время казалось, что это что-то очень скучное, что-то, что показывают там ночью на канале «Культура», и во что мне точно не хочется вмешиваться. Но обучение в Московской школе кино, я хотел всегда быть режиссером игрового кино еще со школы. Обучение в Московской школе кино, оно строится как раз таким образом, что ты сначала первый семестр должен пройти через блок документальных этюдов, когда ты снимаешь какие-то документальные зарисовки на заданную тему для того, чтобы лучше подготовиться к съемкам игрового кино, чтобы перенять вот эту вот возможность видеть жизнь, возможность видеть живое, чтобы делать минимально искусственные вещи, когда ты уже режиссер игрового кино. И я честно скажу, у меня не получалось вообще никак. То есть, когда мы только начали обучение, я, наверное, был самым отстающим на курсе, у меня ничего не получалось, герои не находились, и вообще все что-то как-то шло не так, как мне нужно. Вот, и я звоню маме, она любит вспоминать эту историю, говорю, слушай, вообще, зачем я поступил в эту Московскую школу кино, здесь учат каким-то странным вещам, никакие доки мне вообще не интересны, я хочу быть режиссером игрового кино. Вот, естественно, спустя несколько месяцев я уже первый на курсе снял документальную курсовую, как раз Ишим, с которой потом поехал на Флоертиан, который попал на множество фестивалей. Вот, стоило только научиться понять, как это делать, и сразу, ну, понять, в чем кайф документального кино.
Ну, про Ишим мы с тобой немного поговорим сегодня еще. Вопрос, знаешь, какой? Вот смотри, ты сейчас закончил Московскую школу кино, у тебя дипломная работа, игровой фильм. В дальнейшем ты себя видишь в каком больше кино, в документальном или в игровом? Потому что вот ты сейчас сказал, что ты так распробовал, да, документальное кино, у тебя изменилось о нем вообще полностью мнение, впечатление, что это не скучно, а это интересно. И тем более, что успешный, да, там, опыт фильма «Ишим» показал, что есть, ну, скажем так, это потенциал, да, документального режиссера, и вот в чем тебе интереснее сейчас развиваться?
Слушай, на самом деле, я тоже много об этом думаю, но, наверное, мне проще сейчас развиваться в игровом кино, просто потому что там есть какие-то чуть более четкое понимание того, что ты должен сделать. Условно, есть вот этот сценарий, по которому ты можешь идти, потому что вопрос полнометражного дебюта, то есть с чем я пойду, с игровым или с документальным. Естественно, с игровым немножко проще, потому что ты понимаешь, вот у меня есть примерно вот такой сценарий, в нем три акта, там 98 страниц, это 100 минут фильма. Я могу, значит, пойти его снимать, и все будет предсказуемо. А в документальном кино это чуть-чуть сложнее, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. И вот я... мы просто разговаривали там с продюсерами, в том числе, которым понравился фильм «Ишим». Они спрашивают, есть ли у тебя какие-то идеи. И у меня они, может, даже есть. У меня даже есть какие-то герои, но мне страшно что-то обещать и говорить. Вот сейчас я пойду, сниму фильм об этом, и получится вот так-то и вот так вот. То есть у меня здесь вот есть еще немного, наверное, внутренний стопер, который мне мешает вот сказать, все, точно, точно документальное кино. Вот, но я думаю постоянно об этом, у меня появляются какие-то идеи, я их даже начинаю записывать для того, чтобы прицельно попытаться поискать героев, что-то поснимать пробное сначала для себя и потом уже пытаться выводить это в полную форму. Вот, наверное, вот так. То есть для дока пока что не нашлось какой-то подходящей темы или идеи, но в любом случае мне бы хотелось рано или поздно к этому вернуться. Хочется сказать такой вещи. Когда была защита диплома моего проекта, смотрели жюри как раз игровых фильмов, и они дали такой комментарий, когда узнали о том, что у меня есть бэкграунд в доке, что я очень много документально очень много из жизни перенес в свой дипломный фильм. Вот, то есть все равно как-то эта документальная стилистика, она плавно перетекает уже в игровую структуру. Вот.
Интересную очень мысль ты озвучил о том, что игровое кино — это достаточно предсказуемая вещь, поэтому тебе там как бы проще, потому что вышел у нас выпуск с Надей Задорожней, которая режиссер-документалист, да, продюсер-шоураннер, и она тоже говорила о том, что она училась тоже, к сожалению, сейчас не вспомню где, но она училась на режиссера игрового кино, и в какой-то момент она поняла, что ей там скучно, потому что там все предсказуемо. А в документальном кино, наоборот, ты никогда не знаешь, что у тебя получится, никогда не знаешь, что скажет тебе герой, никогда не знаешь, какой получится итоговый монтаж, и вот, как мне кажется, в этом есть своя прелесть, и интересно, что ты сейчас, наоборот, полностью, противоположно у тебя мнение касательно того, что выбирать игровое, ну, на твой взгляд, да, проще, потому что оно предсказуемее.
Это, наверное, связано в том числе с дипломной работой, вот, потому что она по свидетельствам очевидцев и зрителей, которые ее посмотрели, в том числе профессиональных экспертов, она получилась достаточно хорошо, поэтому мне хочется просто продолжить в этом направлении, чтобы закрепиться, вот, уже состояться, знаешь, как режиссер, чтобы не быть просто автором короткометражек, уже выйти на какой-то качественно другой уровень с полным метром или сериалом, и уже потом пойти во что-то более экспериментальное. Вот, потому что я на самом деле вот на Флаертиане подружился со многими режиссерами-документалистами, до сих пор общаемся, и я искренне восхищаюсь тем, как они работают. То есть их подход к работе, они очень многие напоминают, знаешь, следователей или частных сыщиков, когда они ищут какие-то материалы, берут какие-то истории, в том числе с каким-то криминальным уклоном, как они все это расследуют. И я понимаю, что, наверное, сейчас у меня пока что просто не хватает немного смелости для того, чтобы в это все идти и говорить о том, о чем действительно хотелось бы сказать. Наверное, вот так. А игровое кино, оно все-таки позволяет чуть более завуалированно и метафорично, наверное, говорится к сегодняшнему дню. Это на самом деле интересно, потому что я тебе, мне кажется, ровно обратную мысль озвучил в интервью, которое мы делали для моего портала на Флаертиане. Но вот, видимо, что-то за несколько месяцев изменилось у меня в восприятии.
Ну, слушай, да, я помню, что ты немножко другие вещи, конечно, говорил, что как раз-таки доки могут показывать сейчас реальность, которая происходит. Но, слушай, интересно, знаешь, что узнать? Вот ты достаточно, ну, молодой режиссер, как бы, да, там, по сравнению со мной, вот, и мне интересно, вот твое окружение, твои друзья, которые тоже там ровесник, либо ребят помоложе, как они вообще относятся к документальному кино, потому что я вот на той же, там, не знаю, фестивале «Россия», да, когда ездил в Екатеринбург, мне стало немножко грустно от того, что 70% аудитории, она очень возрастная, и молодежь у нас, ну, как-то к докам относится, да, как вот ты сам говорил, что это скучно, это неинтересно, и много было уже выпусков, и мы тут тоже дискутировали на эту тему, кто-то говорил, что надо снимать там какие-то такие документальные боевики, ну, назовем это так, да, какие-то блокбастеры документальные, кто-то говорил, что вообще не нужно пытаться приучить аудиторию к документальному кино, потому что это такая достаточно интеллектуальный вид творчества, и, соответственно, у него аудитория достаточно специфичная. Вот как у тебя в твоем окружении вообще обстоит дело, и что ты считаешь касательно того, что нужно ли приучать смотреть документальное кино сейчас наших граждан, потому что, в принципе, с кино сейчас есть определенные проблемы в стране.
Слушай, ну, мне точно кажется, что большая часть моих друзей первый в своей жизни документальный фильм посмотрела, и это был фильм «Ишим», мой фильм, потому что до этого, наверное, они, ну, тоже думали точно так же, как ты сказал, что это что-то скучное, что это что-то сложное, интеллектуальное, и точно то, что не для нас. Ну вот на «Флортиане», например, работает гигантское количество молодых классных ребят и приходит в том числе молодая аудитория. То есть здесь тоже, наверное, многое зависит от площадки. То, что доки действительно не популяризированы среди молодежи, это действительно так. Но это не значит, что они не для молодежи. То есть, например, есть популяризаторы русского дока. То есть очень много молодежи смотрят разных ютуберов, например, которые делают какие-то научпоп, или делают какие-то тревел-шоу, или говорят про политику, или говорят про, ну, с какими-то известными людьми. И это тоже способствует тому, чтобы популяризировать, собственно, документальное кино. Вот, например, я просто не знаю, знаешь, как по новому закону нужно называть, наверное, нужно сказать, что Юрий Дудь объявлен иноагентом по версии Минюста, но, например, у того же иноагента Дудя есть классный док про Балабанова или много других классных доков, там, про ВИЧ, например, и это все тоже важно, это все тоже часть документального кино. Понятно, что она выполнена в журналистской стилистике, больше публицистической, но, тем не менее, там тоже есть что-то, что может цеплять аудиторию и заставить ее задуматься и захотеть посмотреть что-то еще, знаешь, больше на эту тему, в том числе документальное. Вот, то есть, на мой взгляд, молодежь готова к такому формату. Если она смотрит там 2 или 3 часа интервью с Дудем, ну, наверное, она готова посмотреть там классный 20-минутный короткометражный фильм. Вот. Просто нужно больше об этом говорить, нужно популяризировать. То, что ты говоришь о том, что с кинопроизводством будут проблемы и уже они есть в ближайшее время, это действительно так. И доку в этом плане, то, о чем я как раз тебе говорил для моего портала, что это действительно можно начать снимать сейчас. Вот, то есть это действительно так. Ты действительно можешь пойти в одиночку, без команды, без бюджета, начать снимать фильм. Как, например, получился фильм «Ишим», снятый полностью мной с камерой в руках. Это гораздо проще, гораздо, ну, бюджетней. Вот, поэтому действительно док может стать хорошей альтернативой игровому кино для кинопроката в том числе.
А какой, на твой взгляд, вот идеальный документальный фильм, который вот прокатывают в кинотеатре, и на него народ идет так же, как на, не знаю, там, на «Последних мстителей»? Вот что это должен быть за фильм?
Он документальный, ты имеешь в виду?
Да, да.
Слушай, это очень интересная тема, потому что у меня есть такая внутренняя позиция, ну, не то чтобы позиция, а просто мнение, что кинотеатры в последние годы, с учетом того, что все можно посмотреть на телевизоре, кинотеатры действительно должны давать ощущение аттракциона. Я вспоминаю там, допустим, те фильмы, на которые я ходил в прошлом году, это практически все были крупные блокбастеры, артбастеры и что-то очень заметное. Вот если это была драма, то это была драма, там, не знаю, какого-нибудь Тарантино, который, ну, просто фильм-событие. Вот, то есть фильмы, которые выходят в кинотеатрах, на мой взгляд, должны быть фильмом-событием, и документальному кино просто очень тяжело мимикрировать под это, потому что действительно, ну, ты не можешь снять документальный блокбастер, это нереально, потому что нужны там, не знаю, спецэффекты, CGI и прочее-прочее. А на мой взгляд, документальное кино все-таки ближе к малой форме и ближе к сериальному формату, как мне кажется. То есть это что-то, что, наверное, больше все-таки должны показывать на стримингах. Но вот как пример, сейчас в кинотеатрах идет док про Балабанова. Вот, я собираюсь на него сходить, ну, почему нет? Вот может быть что-то такое, что известно большому кругу людей, что как-то нас объединяет, возможно. Вот, наверное, что-то в этом ключе. Вот.
Ну, я больше скажу, что мне кажется, что, в принципе, знаешь, документальные фильмы, которые так или иначе связаны с игровыми фильмами, либо с поп-культурой, они у нас априори будут заходить чуть больше. Сейчас такая интересная волна пошла у моего подкаста, что в предыдущий выпуск мы обсуждали российский фильм. С тобой мы тоже будем обсуждать тоже российский фильм, довольно специфичный. А до этого абсолютно все фильмы, которые мы обсуждали, они были зарубежными, и 3 из 4 были связаны с музыкантами, либо с представителями поп-культуры. То есть мы обсуждали фильм про Бэнкси, про Кобейна, про Билли Айлиш. И вот как мне кажется, что вот наверное, именно такие документальные фильмы, да, про каких-то личностей, которые, которые их знает массовая аудитория, могут лучше заходить, нежели, допустим, какой-то вот тот же какой-то, не знаю, очень авторский документальный фильм про какого-то, ну, очень неизвестного человека.
Тут можно, знаешь, затронуть такую тему, как реклама просто фильмов, маркетинг. Когда ты идешь на игровое кино, ты идешь на кого-то, на звезду или на режиссера, ну, в редких случаях, там, на каких-то других членов съемочной группы. Ну, то есть ты идешь на чье-то имя чаще всего, или, ну, иногда на сюжет, если дело касается, там, не знаю, фильмов ужасов, триллеров или комедии. А на что ты идешь в документальном кино? Ну, то есть там нету какого-то известного актера, нету, ну, очень мало режиссеров, которые действительно документалистов, у которых есть имя, которых знают, которых знает широкая аудитория. Вот. Ну, то есть популярность Косаковского и Тарантино, она несравнимо разная. Это не значит при этом, что Косаковский делает плохое кино, Тарантино хорошее. Оба делают классные фильмы. Но просто массовый зритель знает лучше Тарантино, потому что он к этому привык. И поэтому наверняка и заходят лучше фильмы про Билли Айлиш документальные, потому что все знают, кто такая Билли Айлиш. И все готовы на нее сходить, посмотреть. То есть здесь вот такая логика, мне кажется, вот именно с точки зрения вообще продвижения контента. Но при этом хочу заметить, что это не значит, что фильм про Билли Айлиш будет интересней, чем авторский док. Для многих до сих пор авторский док — это что-то такое, знаешь, что нужно высидеть с большим трудом. Лично для меня вот, ну, фильм про Билли Айлиш не очень просто интересен сам по себе. То есть я лучше посмотрю какой-то неизвестный док, чем про нее. Но для массового зрителя, конечно, она интереснее.
А ты смотрел про Билли Айлиш фильм?
Я не смотрел, возможно, там что-то невероятное кроется.
Слушай, нет, ну, ты можешь послушать, во-первых, выпуск подкаста, где мы его обсуждали с Костей Райхом, ну, и можешь посмотреть, потому что, в принципе, я как человек, который был очень далек от творчества Билли Айлиш, мне фильм понравился, ну, то есть, правда, это такая была хорошая документальная история про важность семьи и поддержки семьи. Вот, поэтому, если вдруг у тебя будут свободные 2 часа 27 минут, то я тебе очень рекомендую. Вот, хочется сейчас перейти к твоей работе, которую я смотрел, которую мы много обсуждали. Это фильм «Ишим», он участник «Флаэртианы», «Докера», он был в шорт-листе премии «Золотой орел». Это твоя, получается, курсовая работа во Московской школе кино. И вот мы много просто с тобой уже обсуждали. Вот, мне просто интересно, вот с того момента, как мы с тобой обсудили в первый раз, у тебя изменилось как-то восприятие этой картины или нет? Тем более, что был показ в Тюмени, кстати, на который приходила ишимская диаспора в том числе, и смотрела этот фильм, и потом давала обратную связь.
Я знаю, что ишимская диаспора не то чтобы очень в восторге от этого фильма, насколько мне известно, но достоверно не знаю. Ну, давай, наверное, расскажем. Не все, я думаю, читали интервью. Давай расскажем вообще.
Да, да, конечно, безусловно. Давай расскажем ребятам, те, кто слушает, что за фильм, как пришла вообще идея, и каким он получился, и какой он сейчас.
«Ишим» — это фильм, который рассказывает про развод моих родителей, про их отношения, которые у них были. Это фильм, где они встречаются много-много лет спустя, после того, как они развелись в городе своего детства Ишим. Это достаточно короткая встреча, во время которой они путешествуют по городу, разговаривают друг с другом, вспоминают прошлое и потом делятся своими вообще впечатлениями от этой встречи. Вот. Фильм получился тоже, естественно, случайно. Мне нужно было найти героя для курсовой работы. Я очень ответственно к этому подошел, пытался кого-то найти. И вот решил, что самое простое будет снять моих родителей. Оказалось, что это самое сложное, потому что, естественно, все очень личное. И когда ты снимаешь, ты начинаешь смотреть на людей под другим углом. То есть ты начинаешь смотреть не как сын на маму, ты начинаешь смотреть как режиссер на своего героя. Вот. Ну, то есть для тебя как-то меняется линза, через которую ты вообще смотришь на своих родителей, и это очень непросто. Вот. Не буду, наверное, описывать фильм, скажу, что там есть элементы и комедийные, есть элементы и драматичные. Ну, в общем, что меня радует, я, наверное, это осенью его посмотрел раз 15 на разных фестивалях, что каждый раз публика очень живо реагирует. Вот. То есть для меня всегда это маркер того, что кино получилось, когда кино вот такого формата, когда люди смеются, потом, когда они к концу зал затихает полностью, и ты чувствуешь, как люди вовлекаются в эту историю, как их подключает, и как правило, после показов я получаю достаточно много сообщений, либо вживую, либо лично, либо вживую, либо в социальных сетях, о том, что история тронула лично каждого, несмотря на то, что это персональная история моих родителей, очень многих она отзывается, потому что это история про развод, и она знакома очень многим. Вот. Это если кратко про фильм.
Ты уже упомянул про обратную связь и упомянул про ишимскую диаспору, а тебе что-то писали после показа в Тюмени? Или ты, почему так решил, что она осталась недовольна?
Слушай, у меня сидела там подруга, она мне вот передала, так сказать, сплетни из первых уст, что какие-то бабушки, вот прям какая-то бабушка с другой шептала, значит, во время показа, я вообще не понимаю, говорит, как этот фильм могут где-то показывать. Это же вообще просто что-то очень плохо сделано. Я думаю, ладно. Хорошо.
А если это была не ишимская диаспора, а может быть какая-то тюменка?
Там свидетельство, что есть что они представили, что не ишимская какая-то диаспора, и что вот потом, значит, они это услышали. Но я, если честно, думаю, что это вообще никак не связано с тем, что они из Ишима или как-то с их возрастом не связано. Это просто какой-то процент людей, которым просто это не заходит. Вот. То есть, мне кажется, что вот это, наверное, мой единственный фильм на текущий момент, который охватывает максимальную аудиторию. То есть, это фильм, который показали на достаточно консервативном фестивале «Россия». Это фильм, который показали, наоборот, на таком смелом прогрессивном флэр-тиане на «Докере». Вот. То есть, он как-то объединяет разную аудиторию. Его даже показывали в Греции. Есть такая замечательная женщина, Клэр Дени, она в этом году получила гран-при в Каннах, она тоже посмотрела этот фильм на фестивале в Греции. Мы с ней там встретились в этом июле, и она тоже дала очень классную обратную связь. Она сказала, что ей очень понравился фильм, и что это было очень смело вообще начать снимать об этом. Вот. Поэтому вот могу похвастаться, что Клэр Дени посмотрела фильм про Ишим и похвалила его. Вот. А жителям Ишима он, видимо, не так зашел, как ей, к сожалению.
Слушай, это очень здорово, что такие люди тебе давали обратную связь. Просто в продолжении темы, кстати, восприятия документального кино тоже много обсуждаем, что кому-то заходит, кому-то нет. И вот сегодня тоже будем, кстати, говорить про фильм, который ты выбрал. Там тоже есть что сказать. Но хочется, вспомнить еще фестиваль «Россия», на котором тоже мне довелось побывать. И я помню, что там был показ фильма «Уральское дерби», который по итогу взял гран-при фестиваля. И я просто смотрел, я сидел в холле кинотеатра, и я видел по таймингу, начался фильм там условно в 6, он идет там час 28, по-моему, и где-то в 7 часов, то есть спустя час после начала фильма, начали люди из зала просто выходить. И я такой, почему так? Почему, интересно, вы выходите? Потому что фильм, на самом деле, очень достойный. Я, кстати, давно уже пытаюсь ребят тоже в подкаст позвать. У них пока очень какой-то плотный график, а продюсер их мне не отвечает. Но я надеюсь, что он скоро прочитает мои сообщения, и я ребят тоже позову в подкаст. И просто по итогу смешно, что люди выходили такие, затянуто, там все намешали, вот это. А потом он берет гран-при. И ты такой думаешь, видимо, что-то все-таки всех по-разному воспринимается, и это нормально. В принципе, потому что наши фильмы, которые мы делаем на моем портале, там мои фильмы тоже такая разная обратная связь всегда, и интересно ее слушать. Хочу, задать тебе вопрос. Много мы говорили про фильм «Ишим». Есть ли вообще он уже в свободном доступе? Потому что я так понимаю, что его нельзя было публиковать по причинам того, что у фестиваля есть определенный регламент. Но, может быть, он сейчас где-то уже доступен, чтобы могли его люди посмотреть.
Слушай, еще в продолжение предыдущей темы про то, что ты сказал, что люди выходили с «Уральского дерби», а потом он занял гран-при, тоже чуть-чуть хочется сказать, что на самом деле это всегда такая максимально субъективная история, когда одному члену жюри нравится одно, другому другое, и в итоге они приходят к какому-то компромиссу. У меня просто есть такой кейс. Есть очень большой российский фестиваль документального кино, не буду его называть, и там Ишим был в конкурсе, мне потом, уже после того, как прошло награждение, он там ничего не занял, мне уже после награждения сказали, что я должен был победить. То есть я должен был занять первое место, и выбирали между мной и другим фильмом. Но выбрали другой фильм, и в итоге я не занял вообще ни одного места. То есть я должен был либо занять первое место, либо вообще никакое. То есть решительного приза не предусмотрено было. То есть это настолько всегда субъективная история, когда ты можешь либо занять первое место, либо вообще никуда не попасть в конкурсанты, что я как-то уже, знаешь, пытаюсь к этому относиться так, ну, спокойно. Ну, что это в любом случае важно действительно не победа, а участие, особенно когда дело касается фестивалей. А что касается Ишима, на самом деле есть еще ряд фестивалей, по-моему, их осталось прям около 10, наверное, которые пройдут вот в декабре, в январе, и если Ишим туда тоже не попадет, то я думаю, что он будет в открытом доступе уже, наверное, с февраля. Вот. Это тоже для меня пока загадка. Я вот не знаю, знаешь, куда мне нужно написать, чтобы его, например, взяли на какой-то стриминг. Вот, я пытаюсь сейчас заниматься этим вопросом, чтобы, знаешь, тоже не просто его заливать на YouTube, чтобы тоже он где-то был на какой-то платформе.
Ну, сразу могу сказать от себя, что тоже будет тебя ждать тяжелая дорога, на самом деле, на стриминге, потому что я уже второй год пытаюсь хоть куда-то попасть с нашими документальными фильмами, и при том, что мы их готовы отдать бесплатно, и такое ощущение, что ты просто бьешься в закрытую дверь, но я просто в любом случае буду ждать, когда ты его публикуешь, чтобы потом опубликовать у себя в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, где ребят смогут его посмотреть, тоже написать тебе обратную связь. В общем-то, ну, как вы поняли, это февраль, может быть, январь-февраль. Ну, подписывайтесь на Телеграм-канал, на ВКонтакте, и узнавайте все первыми. Вот, слушай, я на этом предлагаю, наверное, перейти к обсуждению фильма, который ты выбрал. Правда, очень необычный выбор, но сейчас мы еще об этом поговорим. Поехали.
Станция документальная.
Так, ну что, перейдем к обсуждению фильма. Мне очень был интересен твой выбор, потому что ты выбрал фильм, который был, кстати, на одном из кинофестивалей, Ардукфесте, и я, прикинь, забыл, как он называется.
«Уроки мужества».
Точно, вот, фильм «Уроки мужества», идет он буквально, кстати, 28 минут, как и «Ишим», кстати, похожий хронометраж. Он про... короче, объясни мне, почему ты выбрал его.
Слушай, это, ну, в этом нет никакого-то, знаешь, прям секретного смысла. Я просто понял, что хочу выбрать какую-то короткометражку, чтобы ее было покороче посмотреть, побыстрее, чтобы уложиться в сроки до записи подкаста. И понял, что хочу, чтобы она была российская. Вот, потому что мне кажется, что у нас очень много классных доков. И я просто спросил в чате у своих однокурсников: ребята, что посоветуете, какие доки? Они мне скинули ссылку вот как раз на школу Марина Разбежкина, это школа по методике, которой нас учили в МШК в том числе. И оказалось, что у нее там есть в открытом доступе несколько классных документальных работ. Вот, я как-то выбирал между разными и понял, что «Уроки мужества» больше всего мне как-то заинтересовали, потому что я сейчас делаю полнометражный фильм, и там в том числе планирую поднимать вот какую-то похожую тему, вот, ну, таким более сложным путем. Я подумал, что, ну, как-то вот все так сложилось, что, значит, нужно, соответственно, выбрать этот фильм. Вот, «Уроки мужества», он рассказывает про то, как детей такого школьного возраста готовят в солдаты. Вот, очень-очень такой интересный фильм.
Ну, я бы сказал, что он не то чтобы интересный, но специфичный. Понятно, что у каждого из нас есть свое субъективное мнение и касательно того, как бы, что происходит в фильме, потому что я не до конца даже понял ни локацию, там, ни город, ни что это за организация. Ну, то есть, вот много осталось, как бы, вопросов на самом деле. Много вопросов у меня, ну, как бы, так скажем, в целом к смыслу, но я помню, что ты не хотел обсуждать особо сильный сюжет фильма. Ты сказал, что тебе очень понравилась форма.
Да, ну, знаешь, вот как раз я поэтому и не особо хотел обсуждать сюжет, потому что это тот фильм, где ты должен как зритель сам провести работу над собой, и ты как зритель должен сам для себя сформулировать по итогу просмотра смысл этого фильма. Я ради интереса почитал комментарии на Ютубе, которые к фильму оставили. Их на самом деле там вообще очень немного, я так понял, что фильм не супер известный. И понял, что люди там видят, каждый видит в этом свое. Ну, то есть, один видит, что, господи, какой кошмар, зачем остановите. Другой человек тут же пишет, как здорово, какие молодцы, так, собственно, со всеми детьми и надо. Ну, то есть, тут поднимаются какие-то такие вопросы, которые зависят от морали и от морального компаса каждого человека. То есть, каждый видит вот ситуацию по-своему. И это на самом деле интересно, потому что Вот как раз одна из причин, почему я решил обсудить сегодня этот фильм, потому что массовый зритель как раз привык к такому формату, когда есть там док про Билли Айлиш, вот этот знаменитый 2 часа 30 минут, который, ну, мне кажется, я примерно понимаю, как сделан, что вот была такая Билли Айлиш, вот ее друзья говорят о том, какая она была, и вот как она стала популярной, и вот уже ее друзья говорят, какая она...
Нет, 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 ты вообще не прав, поэтому посмотри, он вообще по-другому сделан.
Супер, ну вот, допустим, тогда не про Билли Айлиш, тогда вот условно какой-то док вот про популярного человека. Вот примерно так он может быть сделан. Или, допустим, Ишим. Ишим в этом плане тоже достаточно конвенциональное кино. Там есть главная героиня, за которой мы следим. Там есть конфликт, там вот все развивается очень понятно. И сюжет очень понятный. А это фильм, который сделан для, так сказать, восприятия самим зрителям. То есть там нету четко выраженного главного героя. Мы действительно не понимаем, где это происходит, чего вообще это происходит. То есть мы просто у нас в голове складывается с помощью вот этого киноязыка, у нас складывается какое-то свое представление, у нас появляются какие-то свои мысли. То есть 28 минут я все просидел, ну, не было желания меня, знаешь, выключить или перемотать. А я смотрел с интересом, хотя там нету человека, за которым мы следим, нет какой-то арки персонажа. Ну, то есть вот все то, что, к чему мы привыкли в конвенциональном кино, там этого нету. И при этом фильм не теряет своей силы и глубины какой-то. Вот.
Ну, я соглашусь с тобой, да, потому что там реально нет героя. Ну, как бы нет, ну, скорее, как бы там один он есть, просто он не так прям явно выражен, ну, как мне кажется, потому что, по сути, это единственный человек, который что-то смысловое вообще рассказывает, грубо говоря, да, то есть, ну, не в формате интервью, а в формате какой-то лайв-съемки. Вот, но то, что... Я, кстати, не читал комментарии, наверное, надо было бы почитать, вот, но... Безусловно, то, что у каждого он вызовет свою, ну, какую-то определенную эмоцию, и они могут быть абсолютно полярными, это 100%. Я прям, ну, тут вообще не буду спорить. Но мне, знаешь, что единственное, что мне запомнилось, и в том числе оставило много вопросов, это концовка. То есть, по большому счету, ну, как сказать, вот ты сказал, что там нет какой-то арки, да, нет какого-то развития, но лично для меня, ну, вот нам же для чего-то 20 там с лишним минут рассказывали, вот как они туда там шли, как они к этому готовились, и в конце, ну, вот такая интересное такое режиссерское решение. Я как бы не хочу просто говорить, что там в конце, чтобы не спойлерить и чтобы люди посмотрели, но вот интересно обсудить, потому что ты понимаешь, о чем я говорю.
Слушай, ну, мне кажется, что фильм построен не то, чтобы, знаешь, на каком-то конкретном четком сюжете, что они куда-то шли, но, в общем, чтобы объяснить, знаешь, тоже слушателям, чтобы они понимали, о чем речь. В фильме как бы состоит из нарезок того, как детей, ну, достаточно такого прям младшешкольного возраста учат обращаться с оружием, они бегают в зорницу, они там достаточно тяжелые физические нагрузки испытывают, там, режутся пилой и прочее-прочее, ну, получают какие-то травмы от этого. И фильм, ну, состоит вот из этих нарезок. И, на мой взгляд, фильм выстраивается по прогрессии усложнений. Ну, то есть, каждый следующий эпизод ты думаешь, о, господи, и это можно, и это тоже происходит. Ну, то есть, начинается все довольно безобидно, когда там школьники в актовом зале просто кувыркаются, занимаются спортом, и потом уже, когда ближе к концу фильма, они оказываются просто в зимнем лесу без помощи, без всего, и там режет себе ребенок руку, и, значит, ему никто, собственно, там не супер готов прийти на помощь. Ну, то есть ты как человек, ты все равно эмоционально вовлекаешься в это и понимаешь, ну, что... в общем, испытываешь какие-то эмоции достаточно противоречивые по поводу происходящего. Вот. И мне кажется, что как раз концовка и... в концовке и заключается авторская мысль. То есть, что отличает этот фильм от, знаешь, просто любительского домашнего видео, которое там могла снять мама одного из этих детей и потом просто принести, показать, чтобы все посмотрели, как здорово. Там есть авторская мысль. На мой взгляд, она выражена максимально четко и очень четко понятна позиция автора к происходящему, и понятно, что он хочет этим сказать. И, на мой взгляд, концовка как раз, ее сила и мощь заключается в том, что она заключает, ну, она объясняет вот эту авторскую мысль, она ее показывает, не объясняет, не проговаривает, а именно показывает на экране. Вот, что все-таки это дети, и они, наверное, хотят оставаться детьми какое-то количество лет. Вот, наверное, мне кажется, что все-таки в этом была авторская позиция.
Ну, слушай, интересно. Я, наверное, вот прям именно в такую мысль я не упаковал, ну, свои ощущения, но на уровне эмоций, наверное, где-то близко. Ну, вот так скажу, потому что, не знаю, я просто смотрел, у меня были очень двоякие эмоции, и если кто-то будет смотреть, я думаю, люди меня поймут. И согласен с тобой, что как бы... Слушай, вот ты когда сам смотрел, вот ты что думал касательно того, что с этими детьми как бы, ну, там, делают, чем с ними занимаются? Звучит, конечно, сейчас странно, да, но я имею в виду, что вот эта вся деятельность, которую им... Ну, так скажем, наверное, даже не предлагают, у них же нет выбора. И мне даже просто интересно, сколько из этих детей вообще пришли туда сами, потому что там же есть очень крутые, интересные персонажи. Как минимум, я запомнил одного, который сидел на каких-то сборах, собирал кубик Рубика, и при этом потом битбоксил. И в стереотипном таком понимании вот подростков, которые хотят стать там солдатами, вот у меня было так, что ну, он не увлекается ничем, кроме там сборки автомата, изучения там, не знаю, истории военной, ну и вот прочего.
Ну тут, наверное, знаешь, ну вот меня тоже на самом деле волновал этот вопрос, то есть действительно вот что вообще, они откуда появились, как они попали в этот бэкграунд, и если бы, наверное, это был игровой фильм, мы бы как-то больше об этом узнали. Здесь все-таки вот это остается за кадром. Но что интересно, ну, там просто потрясающе есть какие-то цитаты, то есть вообще, ну, не беря какое-то наше там личное отношение к происходящему, там, актуальности этого фильма, просто сама цитата, когда сидят дети, уставшие уже такие, все хотят спать, и сидит взрослый мужик, который на них смотрит и говорит, ну вы что такие придурки-то? Ну, простой вопрос я вам задал. В чем смысл жизни? Почему вы ответить не можете? Что такое смысл жизни? Но это же абсолютно, это абсолютно какой-то шедевральный момент, который нельзя придумать в игровом кино. Ну, то есть, вот я не знаю, мне 25 исполнилось там на днях, я не могу ответить на этот вопрос, в чем смысл жизни? А тут, ну, на полном серьезе, вот мужчина такой спрашивает, ну в чем? Это же простой вопрос, элементарный, ответьте. И это, конечно, интересно. Ну, то есть это интересно, как вот такой парадокс наблюдения за жизнью. То есть мне кажется, что это очень классное режиссерское наблюдение, то, что вообще человек поймал это, увидел вот эту фразу, вот это смог передать.
Нет, я, кстати, сейчас вспомнил этот момент, действительно, когда вот этот вот товарищ рассуждал там о смысле жизни. Кстати, когда он начал вопрос задавать, я, если честно, начал переживать, что он скажет что-то совсем, ну, радикальное, вот, но в глобальном смысле он сказал какую-то такую, ну, вещь, которую тоже может каждый по-разному как бы считать, но при этом очень, я помню, были скучающие лица в тот момент у ребят, которые его слушали, и еще, наверное, меня больше всего ну, позабавило то, что он там сидел, толкал мысль про смысл жизни, и тут же ходит уборщица, которая говорит, так, у вас время вышло, ну-ка давайте выходим, время уже 6:30, у вас до 6 зал.
Да, как ну, он такой сидит, причем такой, все, мужик, он там самый главный, как она ему говорит, так, вы должны мне зал освободить, он так прям робеет, и, ну, я вообще-то никому ничего не должен. Ну, ладно, ребята, мы расходимся. Ну, то есть, это прям, это вот за что я люблю документальное кино, это действительно вот за такие вещи, когда жизнь рождается в кадре, когда появляется что-то абсолютно... Абсолютно такое парадоксальное. Вот. Ну, и вот как раз вот эта уборщица, входящая в кадр, мне кажется, нам, как для зрителя, она индикатор того, про что мы смотрим это кино. Ну, то есть, если бы у автора была, знаешь, такая какая-то интонация пафосная, что действительно, да, так нужно, нужно вот этих детей, чтобы они бегали по болоту, там, что-то таскали, наверное, уборщица бы не входила. Наверное, он бы вырезал и вставил бы, как-то снял комплиментарно этого мужика, как вот он говорит, вот, ваш сын, смысл жизни там служить другим, служить людям. А он, автор, показывает, что, ну, как бы вот тут сидит, разговаривает такие пафосные речи, говорит, тут же входит уборщица и ему говорит, ну, как бы, давай-ка собирайся. То есть вот, вот это эти моменты, то, в чем мы видим авторское отношение к происходящему, то, в чем мы считываем авторскую интонацию. И то, как это сделано, мне кажется, это очень круто, что автор не пытается нас как-то нравоучать, говорить, что вот, посмотрите, дети страдают, там, показывать их как-то лица зареванные, хотя там такие кадры тоже есть. А он показывает вот свое какое-то отношение через вот какие-то такие детали, через кадр, который продолжается, когда мог бы закончиться. Ну, то есть вот для меня очень четко понятно, о чем хотел сказать режиссер.
Слушай, ну интересно, кстати, что когда я к этому подкасту готовился, я тоже думал, что мы с тобой много не обсуждаем, потому что очень, ну, как мы уже сказали, такая картина двоякая, и каждый как бы ее воспринимает по-своему, но сейчас в процессе разговора многое интересного мы, так скажем, вытащили, да, из каких-то авторских мыслей, из реализации, собственно, этого фильма. И, может быть, даже, слушай, я вот не знаю, может быть, даже пересмотрю еще разочек, чтобы еще раз, может быть, по-другому, по другим углом посмотреть, потому что лично у меня, ну, там, начальные кадры, начальный спич как бы не вызвал супер каких-то таких эмоций, да, как бы. Но в целом это всегда документальное кино так работает, что первые, там, 5-10 минут ты долго втягиваешься, потом, если фильм как бы реально классный, реально интересный, ты прям... смотришь, не отрываясь. Я хочу по традиции уже в конце тебе дать слово, чтобы ты порекомендовал 3 документальных фильма, которые все должны посмотреть, либо ты можешь еще что-то зафиналить про фильм «Уроки мужества».
Слушай, ты меня что в прошлый раз для интервью для моего портала этим вопросом выбил. Я, по-моему, не смог тогда так назвать эти 3 фильма, потому что я тоже, знаешь, не супер смотрю документальное кино, которое есть в открытом доступе. И, наверное, вот начал так смотреть только на фестивалях. И все фильмы, которые мне хочется посоветовать, их всех нету в открытом доступе. Пока что. Вот. Это все фильмы, которые еще где-то ездят. Вот. Поэтому, наверное, хочу, знаешь, еще пару слов сказать про «Уроки мужества». Вот если в целом, ну, не касается этого фильма, а так обобщить, что документально, что это фильм классный для тех, кто представляет документальное кино как что-то такое, знаешь, вот где сидят говорящие головы и о чем-то рассказывают. Этот фильм ломает стереотипы о том, каким может быть документальное кино, и показывает, что, ну, на самом деле, оно может состоять вообще и из, казалось бы, не совсем связанных друг с другом сцен, в которых там нет главного героя, в которых просто происходит жизнь. И это на самом деле очень интересно для всех, кто хочет познакомиться с доком, посмотреть, что он может быть разным и что он может быть вот таким простым. Ну, то есть вот представь, просто есть человек, режиссер, возможно, он был один, возможно, с оператором, этого уже не помню, он пошел и снимал просто на свою камеру вот какие-то обрывки, какие-то зарисовки, ну, вот как те же мамы снимали бы своих детей. И из этого он собирает 28-минутный фильм, который не представляет собой, знаешь, просто такую какую-то хронику, которую скучно смотреть, которая понятна только участникам, которые в ней есть. А это фильм, который цепляет, за которым интересно наблюдать, который вообще тебя повергает какие-то эмоции, и это очень интересно, мне кажется. Поэтому я вот всем рекомендую с этим фильмом познакомиться, посмотреть вообще, какого формата может быть документальное кино.
Слушай, ну, может, ты хотя бы вспомнишь несколько фильмов, которые тебе твои ребята, ну, рекомендовали посмотреть перед подкастом, и что-то из них посоветуешь? Может быть, там не 3, а, например, 1 или 2?
Слушай, вот у меня сейчас, вот прямо сейчас открыта вкладка «Массовка. Крупный план». Это тоже фильм из школы Марины Разбежкиной. Вот я собираюсь его посмотреть на днях. Это фильм про героев, которые снимаются в массовке. То есть про актеров массового плана, про то, чем вообще, что ими движет. Вот меня очень заинтересовало описание. Я много про него слышал. Хочется мне этот фильм посмотреть. И еще могу посоветовать тоже фильм. По-моему, он тоже мастерской Разбежкиной. Это «Инженер Федоров». Он тоже достаточно необычного формата. Это фильм про очень-очень пожилую бабушку, которая вспоминает свою молодость. И это тоже интересно снято. Вот это тоже очень необычно. Вот за этим можно посмотреть.
Слушай, ну спасибо за такие рекомендации, потому что про массовку, кстати, тоже я слышал. И вчера, когда досмотрел «Уроки мужества», мне, по-моему, следующим предлагал посмотреть массовку, но у меня уже были другие дела, поэтому я посмотреть не смог. Вот, ну что ж, спасибо тебе за эту беседу, спасибо, что сегодня смог со мной пообщаться. Напомню, что у меня сегодня в гостях был режиссер и выпускник Московской школы кино Кирилл Султанов. Ну, а с вами был я, Дмитрий Колобов, это был подкаст «Станция документальная». И, кстати, Кирилл, если ты хочешь в конце что-то сказать еще людям с посылом, не знаю, смотреть документальное кино, снимать документальное кино, то тебе слово.
Слушай, я, знаешь, я вот сам как человек всегда не люблю, когда мне что-то говорят, что нужно делать. То есть нужно заниматься спортом, нужно читать книги. У меня сразу какой-то внутренний протест, поэтому я вообще не буду вам советовать смотреть документальное кино, но просто... Делайте то, что вам нравится. Делайте что-то в свое удовольствие. Вот если когда-нибудь у вас будет настроение посмотреть что-нибудь классное, что-то очень живое, что вас точно отзовется, что будет вообще отличаться от ваших представлений о кино, вот тогда обязательно заходите на сайт и ищите документальное кино. Могу посоветовать площадку «Пилигрим». Это площадка, на которой размещаются документальные фильмы, российские в том числе. Вот. И тогда обязательно смотрите доки. Это точно может оказаться очень классным и точно может изменить ваше представление о кино. Вот. Наверное, так.
Ну, вот таким получился этот выпуск. Напомню еще раз, что со мной сегодня был Кирилл Султанов, режиссер и выпускник Московской школы кино, а я по-прежнему Дмитрий Колобов. Это был подкаст «Станция документальная». Всем пока!